Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это программа «Перекресток».
Совместная передача Центральноазиатских служб Радио Свобода «Свободная Европа».
В студии Хиромон Бакозода
и Фарух Юсупов.
Сегодня в программе.
Взрыв на западе Казахстана признан террористическим актом.
Возвращение золотого отца. В туркменскую столицу вернули золотой памятник бывшего президента Ниязова, демонтированный после его смерти.
Перспектива экономического развития в Таджикистане. Мнение эксперта.
Цензура по-казахски. На международной фотовыставке известный кыргызский фотограф не вписался в формат.
Art Week Style UZ 2011. Гламурное шоу по-узбекски не место для художника.
В городе Атырау, что на западе Казахстана, в начале этой недели прогремели два взрыва. И это уже не первый случай террористической атаки в этом нефтяном регионе. Смертник подорвал себя в центре города Атырау. Жертв пострадавших нет, кроме самого погибшего смертника. Но власти Казахстана только сейчас впервые признали, что в стране произошел теракт.
Хотя мы знаем, что в мае этого года, Фарух, от взрывов бомбы уже погибали люди в Казахстане, в Актобе, если помните, мужчина взорвал себя в здании КНБ, а в Астане, вблизи от следственного изолятора Комитета национальной безопасности, взорвался автомобиль с двумя людьми. Но тогда эти взрывы бомб власти Казахстана назвали просто криминальными инцидентами.
Послушаем репортаж нашего коллеги из радио Азаттык казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Светлана Глушко.
Взрывы в Атырау прогремели в понедельник утром 31 октября. Новостные ленты пестрили сообщениями о взрыве бомб у областной администрации и прокуратуры. Взрывчатка находилась в мусорном баке, вблизи от администрации области. Взрывной волной в здание выбило стекла. Через час прогремел второй взрыв в микрорайоне Сыраарка, в 50 метрах от здания областной прокуратуры и офиса КНБ. По словам очевидца, взрыв был очень сильный. На месте обнаружили фрагменты человеческого тела. Следы крови были видны на стенах жилого дома. Личность смертника установили на следующий день. Им оказался 23-летний житель города Атырау Бауржан Султангалиев. Сообщается, что при обыске в его квартире обнаружили самодельную взрывчатку, компоненты для изготовления и инструкцию по сборке. Один из депутатов казахского парламента Ирак Ерликеев говорит, что еще месяц назад, когда он был в Атырау, в городе ходили слухи о планируемых терактах. Сейчас, по его мнению, несмотря на страх, горожанам надо сохранять спокойствие.
Мое предчувствие говорит о том, что этот взрыв не случайно рядом с этим матом, рядом с областной прокуратурой. Это расстояние где-то 500 метров, не более. То работники правоохранительных органов, в том числе Комитет национальной безопасности, 20 лет отдыхали, теперь пусть работают. Пусть работают, пусть ищут источник, откуда это все, кто в этом замешан.
Причину взрывов казахская пресса связала с недавними массовыми арестами предполагаемых экстремистов в Атырауской области. В августе этого года полицейские заявили, что пресекли деятельность экстремистской группировки, которая якобы планировала террористические атаки. Аким Атырауской области Бергер Искалиев также говорит, что к взрывам имеют отношение более 40 граждан, арестованных ранее по подозрению в террористической деятельности. Между тем, в интернете есть заявление неизвестной ранее террористической организации «Джунт Аль-Халифат» или «Солдаты Халифата». Об этом сообщила исследовательская организация SITE. Исламская группировка взяла на себя ответственность за взрывы в Атырау. Согласно заявлению «Солдат Халифата», взрывы в Атырау – не что иное, как предупреждение правительству Казахстана. В октябре этого года группировка «Джунт Аль-Халифат» уже угрожала правительству Казахстана. Они требовали отменить недавно принятый закон о религии, который, по их мнению, запрещает носить платки и молиться в общественном месте. Противоречивый закон о религии бурно обсуждался в Казахстане, но, несмотря на критику, был принят в самые кратчайшие сроки. Существует ли в действительности такая организация, как Джунт Аль-Халифат или Солдаты Халифата, сейчас проверяют спецслужбы Казахстана. Заместитель председателя Комитета национальной безопасности Усер Минзанбаев говорит, что есть и список подозреваемых, причастных к теракту.
По каждому уголовному делу есть всегда подозреваемые. Такого не бывает, чтобы их не было. А их нельзя называть, даже если не есть.
На фоне расследования теракта в Атырау в парламент Казахстана на этой неделе срочно поступили два законопроекта. законопроекта о национальной безопасности и о противодействии финансированию терроризма. Второй документ уже принят Нижней палатой парламента. Бывший председатель Комитета национальной безопасности, а ныне депутат парламента Саад Токпакбаев говорит, что спецслужбы Казахстана сейчас должны усилить свою работу и обеспечить стабильную обстановку в стране.
Есть специальные методы работы. И за эту работу отвечает в первую очередь Комитет национальной безопасности и Министерство внутренних дел. И вот они, их сотрудники, должны разбираться. Так, вот человек погиб, там надо уточнить, кто он, откуда, все ее связи, почему он пошел на это, правильно? Как можно выйти и на других?
В большинстве регионов Казахстана из-за взрыва в Атырау с 1 ноября полицейские переведены на усиленный режим несения службы. Под охрану взяты особо важные объекты и усилены наряды патрульных полицейских на улицах городов. Светлана Глушкова, радио «Азатык», специально из Астаны.
Возвращение позолоченной статуи Ниязова свидетельствует о продолжении его дела?
Демонтированная после смерти первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова позолоченная статуя Туркменбаши снова появилась в Ашхабаде. Она установлена на новом месте. Теперь она венчает 95-метровый памятник нейтралитету.
Поворачивающаяся вслед за солнцем скульптура является для иностранных туристов своеобразной экзотикой, увековечивающей тоталитаризм. А некоторые туркменистанцы этот памятник называют позором. Об этом материал нашей коллеги из туркменской службы радио «Свобода. Свободная Европа» Алтын Магауина.
В эти дни многие жители Туркменистана были удивлены новостью о том, что позолоченная статуя Туркменбаши с распротертыми руками, обращающаяся к солнцу, снова появилась в Ашхабаде. Ранее статуя Ниязова была установлена на вершине арки нейтралитета, сооружение, которое было воздвигнуто в столице при правлении Ниязова в 1998 году. Теперь же памятник установлен на конце проспекта нейтралитета, на окраине беломраморной столицы Туркменистана. Арка нейтралитета и венчающая ее статуя были демонтированы в 2010 году. Тогда у местных жителей была надежда, что скульптуры Ниязова в новой конструкции уже не будет, что, в свою очередь, обрадовало многих туркменистанцев, придав уверенности в том, что политическое направление страны от авторитаризма меняется в сторону демократии и либерализации. Культ личности Ниязова, создавшийся в период его президентства, значительно ослаб после его смерти и стал вытесняться новым культом личности, теперь уже Бердымухамедова. Житель Ашхабада Расул Сеидов в интервью «Радио Азатлык» напрямую связывает возвращение позолоченной статуи Ниязова с ситуацией в стране. Когда памятник Ниязову был убран с центра Ашхабада, у многих появилась надежда, что вместе с ним уйдет в историю и его политический режим. Но в последнее время возникшая ситуация в стране буквально улетучила все эти чаяния. Поэтому и возвращение памятника Ниязову имеет символический характер. Он указывает на политический курс в стране, сказал житель Ашхабада Расул Сеидов в интервью радио «Азатлык». Фарид Тухпатуллин, руководитель зарегистрированной в Вене неправительственной организации «Туркменская инициатива по правам человека», также считает, что за годы правления Бердымухамедова диктаторский режим Ниязова полностью сохранил свое содержание.
Система, которую выстроил первый президент, то есть Ниязов, и это и вот эти 5 лет почти показали, что она никак не изменилась. И нынешний президент, хоть он и не старается упоминать имя Ниязова, все-таки остается приверженцем его политики.
В то же время арка нейтралитета с позолоченной скульптурой Ниязова на вершине вызывает живой интерес у иностранных туристов. Фотографию памятника, как визитную карточку Ашхабада, можно увидеть во многих туристических буклетах. 34-летний работник туристического агентства в Ашхабаде Аман Кокалиев в разговоре с радио «Азатлык» рассказал, что местные жители это сооружение воспринимают как позор, но для зарубежных туристов позолоченный памятник диктатора с распротертыми руками, который благодаря поворотному механизму вращается вслед за солнцем, является своеобразной экзотикой. Для них это памятник тоталитаризму, дурачеству и безудержному самодурству, говорит житель Ашхабада Аман Кокалиев. Факт возвращения памятника Ниязова вызвал разного рода дискуссии и в соседних государствах. К примеру, депутат кыргызского парламента Амирбек Абдурахманов считает, что лидер Туркменистана устанавливает культ вождей, тем самым надеясь на то, что и после его ухода режим будет продолжать чтить его память. По мнению кыргызского депутата, такие глупости, как установление вращающегося памятника диктатору, испытывают терпение народа, которое может иссякнуть, что, в свою очередь, приведет к арабской весне, но уже в Центральной Азии. Сейчас в Туркменистане эпохальный труд Рухнама «Философское наследие Ниязова» рекомендовано изучению подрастающему поколению, хотя появились сообщения, что новый президент собирается приступить к написанию собственного литературно-философского труда, который также должен стать духовным руководством для туркменского народа. Между тем, президент Туркменистана проявляет завидную творческую активность, издавая новые книги. Совсем недавно в Туркменистане была издана иллюстрированная книга о древнем искусстве туркменского ковроделия, которая называлась «Живая легенда». Книга была издана сразу на трех языках – туркменском, русском и английском. А на этой неделе двухтомный труд Гурбангулы Бердумухамедова по лекарственным растениям был издан уже в Китае на китайском языке. Тем временем сообщается, что торжественное открытие арки нейтралитета запланировано на 12 декабря, когда в Туркменистане отмечается День нейтралитета республики. Алтын Магауна специально для программы «Перекресток» от туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Перейдем в Таджикистан. Матлюба Ульджабаева, известная в Таджикистане бизнес-леди, руководитель Ассоциации малого и среднего бизнеса, стала обладательницей престижной стипендии Bill Mains Fellowship в 2011 году.
Эта престижная стипендия ежегодно присуждается выдающимся личностям за их вклад в развитие общества и выходцам из стран, где осуществляются программы Евразия Foundation. На этой неделе госпожа Ульджабаева была гостьей Радио Свобода, Свободная Европа в Вашингтоне. В беседе с ней журналист таджикской службы Радио Свобода Соджида Мирзо попросила сперва рассказать про то, что она знала о премии Bill Mains Fellowship до ее присуждения.
Абсолютно ничего. Сейчас я знаю, что по этой программе действительно удается побывать немногим. Это действительно очень такая престижная стипендия. И самое интересное, что с Таджикистана, оказывается, не было стипендиантов до этого.
Как вы думаете, почему вы были удостоены этой стипендии?
Я тоже долго думала над этим. Для себя я назвала эту стипендию «Престиж». Наверное, потому что наша организация, по крайней мере, занимается уже в течение многих лет реформами. Мы делаем очень многое для того, чтобы инвестиционный климат Таджикистана был более благоприятным. Мы делаем очень многое для развития по становлению нормативно-правовой базы Таджикистана. Наверное, вот это было очень интересно для тех, кто выбрал меня в качестве стипендианта.
Таджикское общество, как бы мы ни жили, мы говорим, что мы живем в светском государстве, но все равно стереотипы существуют. Легко ли женщинам быть бизнес-леди или достичь чего-то в своих сферах?
Очень тяжелый вопрос, потому что я всегда считаю, что бизнес – это профессионализм. Это нужно очень хорошее образование, хорошее, наверное, отношение к себе, что ты сможешь сделать то, что может сделать мужчина. У нас все-таки менталитет по отношению к женщине. Ну, существуют такие вещи, как есть женщина, то она не может справляться в наукоемких технологиях, навряд ли она сможет быть хорошим руководителем. Видимо, здесь основа лежит в школьном образовании. Надо все-таки обращать больше внимание на девочек, стремиться дать им те знания и навыки, которые помогли бы им стать лидерами.
Как вы оцениваете ситуацию со средним и большим бизнесом? Очень много жалоб со стороны людей бизнеса в том, что если у человека нету крыши, то очень трудно начинать бизнес. Ну, начинать можно, продолжать и довести свой капитал до максимума абсолютно невозможно, если у тебя нету никого за спиной.
Вы совершенно правы, что начинать легко. Для того, чтобы предпринимательство чувствовало себя нормально, во-первых, нужно создать условия для развития предпринимательства. Мы начали с реформ, которые называются One Stop Shop в системе регистрации, поэтому начинать бизнес в Таджикистане сейчас очень легко. Мы сделали реформу в разрешительной системе, поэтому получать разрешения и лицензии тоже легко, потому что их количество резко уменьшилось. Но для того, чтобы предприниматели могли развиваться хорошо, нужно создать вот эту платформу, которая будет базой для развития предпринимательства. В первую очередь, это система налогообложения, это таможенные процедуры, всевозможные проверки, которые надоедают, это доступ к кредиту. Когда в комплексе эти проблемы будут решены для достойного ведения бизнеса, тогда можно будет сказать, что предпринимателю будет легче.
Вы знаете, я в год один раз езжу в Таджикистан, и меня поражает разница между хижинами и рядом с ними большими дворцами. Когда иду на базары, я вижу нищее население в рваных калошах, расслоение общества или разница огромная между богатым слоем населения и нищими возрастает. Это, на мой взгляд. Сколько процентов составляет богатое население Таджикистана и какой часть относится к нищим, к людям, которые не имеют достатка в жизни?
По оценке Всемирного банка у нас небольшое улучшение по стратегии снижения бедности, но фактически та картина, о которой вы говорите, для меня тоже это очень больно. Почему? Потому что фактически очень богатых людей в Таджикистане очень маленькое количество. Если посмотреть оценку, которую делает постоянно, ежегодно Азия Плюс, то они выбрали 20 человек, которые имеют действительно влияние какое-то в области и политики, и экономики. Но меня поражает другое. Меня поражает то, что ведь Душанбе очень маленький город, республика очень маленькая. И чьи это дворцы, все прекрасно знают, в том числе в руководстве страны. Почему не применяются меры к тем людям, которые построили эти дворцы? А на свои ли средства они построили? Это большой вопрос. Это уже другая сфера разговора. А то, что нищие люди, к сожалению, да, но этому способствовал вот этот период именно как раз-таки перехода, очень быстрого, ошеломляющего, когда люди не были готовы к рыночной экономике. Ведь очень многие талантливые люди из сферы образования, здравоохранения, интеллигенция наша, она растерялась. Мы потеряли кадровый потенциал. Второе. Мы очень многое потеряли в образовании, когда у нас уехали грамотные учителя.
Вы слушаете программу «Перекресток».
Это специальная программа, подготовленная сотрудниками Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Свободная Европа».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или демократ?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
В Казахстане прошла международная фотовыставка, приуроченная к 20-летию независимости казахского государства. Кыргызстан представлял известный фотограф Шайло Джекшимбаев. Все шло как по маслу, но когда чиновники от культуры грубо вмешались в оценку художественной ценности произведений, произошел скандал.
На вопросы Жанил Жусупжан в пражской студии «Азатык» Кыргызская служба радио «Свобода, Свободная Европа» ответила фотограф и журналист Саяна Монгуш из Тувы.
Выставка была приурочена к 20-летию независимости Казахстана. И мы около 10 дней мы ездили по всему восточному Казахстану. И везде нас встречали очень хорошо. Организовывали акиматы, как правило.
Бишбармак ели.
И без конца был Дастархан, да, Бишбармак, все это... Все восточное и казахстанское гостеприимство во всей красе. А потом, когда наказал назначенный день, когда в Усть-Каменогорске день открытия выставки, в ночь перед выставкой организаторы сказали, что они сделают развеску сами, но фотографы несут ответственность сами и решили участвовать, посмотреть, какая будет развеска. Посреди ночи мы остались. И тут случилось все очень неожиданно, что оказалось, что все-таки выставку курируют не только работники музея местного, музея искусства, очень хорошие сотрудники, но еще пришли чиновники от департамента культуры, которые оказались главнее музейщиков, работников культуры и искусства. Да.
Ну, они, наверное, знают, что думают и что говорят.
Ну, наверное, они знают, но тогда следовало просто с самого начала объяснить нам, что нам нужны глянцевые туристические фотографии, это отдельный жанр. Я, например, снимала документальную фотографию, поскольку я занимаюсь документальной фотографией. Мне были интересны 20-летие Казахстана. Я поняла, что это главное достояние республики, страны за это время. Это люди, это бабушки, это дети, это будущее Казахстана. И те люди, на которых держится страна, и благодаря которым на столе есть и Бишбармак, и Кумыс, и все остальное. Но... увидев, например, мои фотографии, от каждого участника было по 6 снимков, просто департамент культуры переменился в лице и приказал снять 5 снимков, и потому что на них отражено уныние, люди все грустные, бабушки старые, некрасивые, одежда обычная. То есть я даже пыталась эту фотографию защитить, девочка была, я сказала, это дочка Акима, вы не смеете снимать дочку Акима. И они немножко взволновались, потом уточнили, что это не дочка Акима Усть-Каменогорска, а какого-то сельского Акима, и спокойно, значит, удалили мою девочку. Фотография такая, девочка утром умывается, у нее такое очень нежное лицо, руки в мыльной пене. Это очень красивая, очень нежная фотография. Но они сочли, что это некрасиво. И, например, у азербайджанского фотографа изъяли снимок, где была бабушка казашка во всех орденах, наградах. Она, видимо, фронтовик. Там было очень много мероприятий, посвященных 20-летию. Вот на какое-то мероприятие она, на какой-то концерт или встречу, она пришла полностью во всем своем, вот, во всех своих наградах. Но департамент культуры счел, что это недостаточно хорошая фотография. Они потребовали, и когда мы спросили, а как должна выглядеть бабушка, они сказали, она должна сидеть за дастархана в окружении внуков, улыбаться, вся в золоте, в парче, и, в общем, они вот в такой бытовой одежде и с какими-то там медалями. Ну.
А вот Шайло и Алимджан из Кыргызстана, что за крамола была у них?
Алимжан, он вообще кинооператор и очень хороший фотограф, и очень известный фотограф Шайло, и фотограф-архитектор, вообще искусствовед, с которым я уже во второй раз в этой поездке в фототуре, мы раньше были в Турции два года назад вместе, сделали прекрасную съемку, на мой взгляд, потому что это очень сильные фотографы. И предоставили просто изумительно красивые работы, которые департамент культуры просто подошел, например, молодой человек лет 25 возглавляет этот департамент, подошел к работам Шайло и стал указывать пальцами, просто кричать, что это такое. Вы мне объясните, что это такое. Ну, там была очень хорошая цветовая палитра, там было здание в таком, кирпичное здание с выбитыми стеклами, но там много, очень много смыслов, да, вот эта игра света, цвета. Но департамент культуры видел только то, что там выбиты стекла, и ему казалось, что это оскорбление, это намеренное, может быть, оскорбление киргизами к 20-летию независимости Казахстана. Он хотел видеть только такое, и он просто стал... Он недопустимо просто вел себя по отношению к... Ну, если бы это был его ровесник, можно было покричать, но, извините, на уважаемого, заслуженного, прямо просто в летах человека так кричать, топать ногами, и даже он выхватил эту фотографию со стены, и Шайло бросил тогда, сказал, если так, то, значит, она должна быть уничтожена, и тоже сбросил ее на землю, и просто фотограф готов к тому, что люди должны были рвать свои фотографии. Я сказала, что я такое видела только в кино и читала, когда была бульдозерная выставка в Москве, и наш бывший руководитель страны Хрущев топал ногами и кричал на художников «пидорас». Я сказала, что это, я думала, осталось в прошлом, и что я об этом могла только читать. Я сейчас воочию вижу, что это может быть в реальности спустя столько времени, в 21 веке.
Это была беседа нашей коллеги с Кыргызской службы «Радио Свободная Европа» Жанел Жусупжан с фотографом и журналистом из Тувы Саяна Монгуш.
И в завершении программы «Перекресток» перейдем в Ташкент, где на прошлой неделе завершилось еще одно крупное культурное мероприятие. Форум культуры Узбекистана под патронажем старшей дочери президента Ислама Каримова организовал неделю культуры и искусства Art Week Style UZ 2011, в рамках которого прошли биеннале, то есть фестиваль театрального искусства, показ мод, кинофестиваль «Золотой гепард» и много других культурных мероприятий с участием мировых и местных селебрити. Но не все радушно встретили красочное и грандиозное гламурное шоу первой дочери посла в Испании ИОН, бизнес-леди и мецената Гульнары Каримовой. Почему? На этот вопрос я сейчас попрошу ответить моего коллегу Фаруха.
Art Week Style US 2011 проходил с 23 по 31 октября в разгар хлопковой кампании в Узбекистане, и посему не все узбекистанцы смогли посетить биеннале, посмотреть выступления зарубежных театральных трупп, насладиться произведениями известных художников, попрыгать на так называемом «данс-баттле» между танцевальными группами. На открытии недели культуры и искусства выступила главный спонсор, она же первая дочь, она же бизнес-леди и меценат, она же посол Узбекистана в Испании и ООН Гульнара Каримова. По ее словам, несмотря на то, что было очень много препятствий и трудностей в организации недели искусства, они все-таки это сделали. Она, конечно, не уточнила, кто ей чинил препятствия в стране, в котором правит ее отец.
Сейчас находимся на выставке Art Gallery. Это посвященная Art Week Style.
Эта девушка, которая представлена независимым экспертом, рассказывает о картинах, выставленных в одном из галерей Биеннале. Или, как она выразилась, Art Gallery. Немного трудно уловить ее слова, так как она жует жвачку, но по ее голосу можно сделать вывод, что ей очень нравится. На Биеннале в том числе были выставлены картины известного испанского художника Хуана Миро. Но независимому эксперту по душе больше картинки про войну.
Здание, оно все в картинах. Классно, кстати. Там один зал, посвященный войне. Ну, по записям я могу понять, что это что-то из авторов немецких.
На выставке побывал и известный узбекский художник Вячеслав Ахунов. Он там выступил со своеобразным перформансом. Как он рассказал радио «Озодлик» узбекской службы «Радио Свободная Европа», это был его протест. Гламур-шоу, которое к культуре имеет очень мало отношения.
Открытие биеннале, вчерашней биеннале, или недели искусства, это снова большая часть этой недели посвящена забавам Каримовой Гули. Всякие гламурные вещи, показы и так далее, всякие моды. Современному искусству там уделено совершенно малое место, и, как выяснилось, вообще современного искусства нет.
По словам Вячеслава Ахунова, такого рода гламурная тусовка, устраиваемая для утех разбалованной дочки, не место для настоящего художника.
Вчера на открытии я сделал перформанс. Мой перформанс заключался в том, что я одел бейджик на себя, бейджик как будто участника этого биеннале. Но на моем бейджике было написано по-английски: «Прошу не беспокоить меня вопросами, я не художник». Своим текстом я подчеркиваю: я, ребята, не на вашей вечеринке. Ребята, я попал на зону, где художнику с мировым именем, художнику нормальному здесь делать нечего. И в то же время, выйдя из этого выставочного зала, я пошел на базар и одел другой бейджик. Там было написано: я художник, и обращайтесь ко мне со всеми интересующими вас вопросами.
Вячеслав Ахунов рассуждает о том, что сегодня в Узбекистане, в условиях, когда миллионы узбекистанцев выехали на заработки за пределы страны, интеллигенция оставлена на произвол судьбы, студенты и школьники массово выгнаны на хлопковые поля, и общество лишилось культурного, морального и прочего взаимопонимания, какое место у художника в нем, в этом обществе.
Кстати, я показал, что есть другая зона, где я себя считаю художником. Это базар, это какая-то другая жизнь, это улица, это бульвар, где может каждый подойти, и я ему предлагаю, я художник, и расспрашивайте меня, я вам скажу. Но дело в том, что и там бейджики на английском языке. То есть большинство людей, находясь в выставочном зале, они не могут понять, что написано. Так же, как на базаре или на бульваре, люди не могут понять, что написано на бейджике. И тогда возникает вообще вопрос: может ли в этом обществе, какая роль художника в этом обществе, где люди говорят на непонятном друг другу языке, когда люди друг друга не понимают.